Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Владимирович Семендей. Историк, политолог. Человек, который многие годы, можно сказать, посвятил себя изучению отношений России с прибалтийскими странами, но и не только. И мы сегодня поговорим о тех проблемах, которые возникли у нас вот в этом регионе, на Украине, на севере Европы. Ну, давайте начнем вот с такого очень актуального. Прибалтийские страны являются такими, как раньше хорошее слово было, закоперщиками, да, в вопросах ограничений, дискриминации, ну, раньше русского меньшинства, как они говорили, в своей стране. А теперь это стало распространяться вообще на всех русских. То есть, такая расширяющаяся русофобия. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, призывы, обращенные к Брюсселю и к другим странам Европы, членам Европейского Союза, запретить выдавать шенгенские визы россиянам. Больше того, рассмотреть вопрос о том, чтобы уже кто получил эту шенгенскую визу, чтобы им это, эти визы аннулировать. И даже отнимать временный вид на жительство тем, кто не присягнет на верность антипутинскому курсу и не осуждает события на Украине, я имею в виду, конечно, военную операцию. Вот вопрос, который я хочу вам задать. Считается, и многие говорят, что это все делается по подсказке, давлению из Вашингтона. Вот, Вашингтонский обком и так далее, и так далее. Но иногда создается впечатление, что они как бы, эти страны бегут даже впереди планеты всей. Наоборот, что они подталкивают и старую Европу, да, и тот же Вашингтон, принимая решения иногда, которые ставят их в некоторый тупик, ну, как, например, с Калининградом это было. Да? Так вот, пожалуйста, как вы, человек, изучающий этот вопрос, что в этой активности антироссийской, что идет, так сказать, от инициативы самих этих стран, их такого антироссийского энтузиазма, да, а что от Вашингтона и Брюсселя?
Я должен с вами согласиться в том плане, что действительно прибалтийские страны имеют самостоятельную негативную повестку, отлично от Вашингтона, но все те специальные и острые вещи, которые делаются с их подачи, они делаются в консультациях...
По согласованию.
По согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Но нужно, конечно, отметить, что не только Вашингтон. Это очень важная составляющая, которую мы должны иметь в виду. Но, безусловно, есть самостоятельная негативная повестка. Она заключается в том, что прибалты до сих пор хотят довоевать с Россией в лице современной Российской Федерации, довоевать с Советским Союзом, попытаться каким-то образом переписать, переиграть даже историю, как они это видят. Самым примитивным, гнусным образом, руша наши памятники, унижая наших соотечественников. Но это так. Более того, депутат Европарламента Сандра Калми, это бывшая министр иностранных дел, человек, в общем, небольшого ума, но достаточно говорливая, она так и сказала, что у них есть окно возможностей. Они этим окном возможностей пытаются максимально воспользоваться, чтобы вычистить все, что связано с нашей общей историей, чтобы выгнать как можно больше русских и так далее. То есть, у них максимальная задача. Они видят ситуацию таким образом, что вот волею судеб в Прибалтике больше нет немецкой общины, там практически нет еврейской общины, и они мечтают, чтобы там больше не было русских. Вот, собственно, о чем речь.
Литва для литовцев, Латвия для латышей, да, Эстония для эстонцев. Да. Понятно. А вот вы говорите о том, что они хотели бы пересмотреть итоги Второй мировой войны. А в чем заключается это, если мы говорим сейчас не о их чистках и дискриминации русских у себя, а претензии-то какие-то к территориям, вообще аппетиты их? Что значит пересмотреть? Для них...
Вот, Аппетиты есть. Несмотря на то, что у нас подписан договор с Латвией, там все еще есть часть латышского общества, которое мечтает оттяпать у нас Пыталово. В Эстонии есть желающие все еще вернуть Ивангород себе, который был под ними в межвоенный период. Но в целом надо сказать, что, конечно, вопрос пересмотра итогов Второй мировой, он в большей мере связан не с территориями, а со смыслами. Они мечтают о том, чтобы победители больше никогда не писали свою историю. Они и так мне и говорили, вот латышские историки, политики, например, вы больше не будете писать историю, победители больше не будут писать историю. А я им говорю о том, что история уже написана и будет писаться дальше.
Они, правда, считают, что мировой исторический дискурс будет зависеть от того, каким его представляют такие маленькие страны,
как Латвия? Нет, конечно. Они надеются на другое. Они надеются, что когда у нас случится мощнейший конфликт с Западом, мы, конечно, на них нападем, как они считают. А потом придет новый план Маршалла, Нео-Маршалл, их восстановят из руин, и они станут прекрасными и замечательными. Вот такая какая-то очень странная точка зрения.
Ну, вот есть же и еще один аспект. Недавно он себя проявил. Это связано с тем, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Этот процесс еще не завершен, но близится к завершению. И такие заявления в некоторых прибалтийских столицах о том, что, знаете, что вот мы сейчас Финский залив возьмем и превратим таки во внутреннее море НАТО, что вместе с Финляндией возьмут под контроль всяческими управляемыми, да, ракетами и неуправляемыми, и вообще, в принципе, если так понимать, то есть желание, видимо, вообще блокировать Финский залив, что означает, как вы понимаете, бездействие и блокаду Балтийского флота.
Ну, конечно.
И не только.
Это казус белли, это повод к войне. Безусловно, любая попытка блокады Российской Федерации, блокады Калининградской области, Ленинградской области, означает, ну, просто то, что они вступают в войну. Они это до конца не понимают. Пока это все бодрая игра политологов, отставных военных, но, к сожалению, такие возможности фактически у них есть. Если они будут задействованы, это будет повод к войне.
Ну, вот отставные военные отставными военными, конечно, но Калининград, ведь это возникла ситуация, близкая к казус белли на самом деле. Понадобилось вмешательство Брюсселя, который, кажется, был в таком легком шоке. И это другой еще вопрос. А насколько вообще в Европе, по-вашему, оценивают деятельность вот такую, ну, скажем так, не спланированную, не во всем согласованную с штаб-квартирами ЕС и Вашингтоном, который, в принципе, ведь что означает пересечение этой красной линии, которую мы все знаем как казус белли, да? Это означает, что если начинаются какие-то действия, конфронтация на границе с прибалтийскими странами, то НАТО в соответствии с уставом должно всей своей мощью как бы вмешаться.
Но
вот понимают
деле...
ли они, что это втягивает, готовы ли страны НАТО к большой войне, которая развяжет вот этот мальчик такого шпанистского типа с перочинным ножиком, как, знаете, это было, да и сейчас бывает, наверное, он выскакивает, дяденька там, дай 5 копеек, дяденька говорит, сейчас я тебе дам 5 копеек. Тут же выходит большой дядя, говорит, ну, зачем ты обижаешь ребенка? Ну, понятно, да? Так вот, как реагируют и понимают ли в других европейских столицах и за океаном, и в том же Лондоне, что вообще вот такая задиристость может ведь привести к непрогнозируемому конфликту, который перерастет в большую войну?
Ну, они все-таки прогнозируют конфликт в безъядерном варианте. Безусловно, и прибалты будут втягиваться, и поляки, особенно если мы говорим об украинском треке. Но дело в том, что зря они думают, что это все будет исключительно в безъядерном ключе. Я, к сожалению, вынужден полагать, что без некоего демонстрационного ядерного взрыва на некой безлюдной территории дело уже, к сожалению, не обойдется. К сожалению,
в случае конфликта.
Обыватель западный, он смотрит телевизор, ему нужна картинка. Ну, вот, будет ему картинка, не дай бог.
Ну, да, не дай бог, действительно. Ну, мы все-таки говорим о той несостоявшейся, слава богу, пока реальности, но исключать это, конечно, применение ядерного оружия. И надо сказать, что события на Украине, вот эта русофобия, они очень, кстати, снизили порог именно ядерного противостояния. Но вопрос у меня такого рода сейчас. Вы упомянули Польшу, но мы знаем, что уже дошло до того, что прибалтийские, кстати, страны и Польша считают, что вот те, кто заправляет свои машины, ну, это им выгодно, в Белоруссию, что они уже просто чуть ли не предатели Родины, и надо их подвергать каким-то санкциям.
На самом деле, прекрасное решение Александра Лукашенко открыть границу. Я считаю, что нам бы тоже стоило подумать об этом, причем давно. У нас была очень прекрасная практика накануне всех этих ковидных историй, когда любой прибалт, сидя в домашнем кресле, мог тремя клавишами на компьютере оформить электронную визу в Россию. И действительно люди ездили, кто поскромнее в Псков, кто посерьезнее в Москву, Петербург. И они видели, что здесь живут люди не с пёсьими головами, что вся их пропаганда относительно российского образа жизни, она недейственна, никчемна. Они видели прекрасно развивающуюся, успешную страну, и они рассказывали об этом своим друзьям. Но потом, к сожалению, случился ковид. Многие визы не могли сделать даже те люди, которые были весьма дружны России. Годами это, к сожалению, продолжалось. И все это потом вылилось и в обратную, так сказать, историю со стороны Прибалтики и прочих западных стран, когда теперь уже люди, которые нас любят, помнят, знают, они уже просто не могут приехать в нашу страну. Я не исключаю, что дело дойдет до выездных виз в Россию. Ну, как мне рассказывали некоторые коллеги, дискутируется вопрос о введении выездных виз в Россию. То есть из той же Польши и Прибалтики в Россию в этом случае могут выехать только люди по каким-то экстренным случаям.
При той атмосфере русофобии, которая в этих странах, люди будут бояться, очевидно, ехать. Ведь каждый, кто получает вот выездную визу, да, наверное, и на границе осуществляется контроль, и если такая вот нетерпимость, да, к любой поддержке, словесной или символической, или просто неосуждение, да, делает этого человека не патриотом и не гражданином, то, я думаю, 10 раз задумается любой латыш, эстонец, литовец ехать ему в Россию.
Нам бы все-таки не стоило помогать им. Мне кажется, на данном этапе можно было бы упростить визовый режим для граждан Прибалтийских республик.
Ну что ж, я, в принципе, с вами согласен. Тут все-таки важно сохранять вот на каком-то уровне общения. Это, кстати, укладывается в ту занятную очень дискуссию, которая сейчас развернулась по поводу того, что мы упоминали шенгенские визы. Выдавать им россиянам или запретить. Кстати, Шольц категорически сказал, да, канцлер Германии, что он не представляет себе, как можно не пускать русских туристов, ну и вообще русских, как им поголовно отказывать в шенгенской визе. Хорошо хоть так, но очень интересно, например, те, кто являются откровенными русофобами, тоже говорят, вы чего, зачем нам это делать, зачем? Пускай они приезжают, общаются, видят, как мы хорошо живем. Ну, то есть, как в старые добрые времена.
Армен Гарникович, видите ли, они Путина ненавидят гораздо больше, чем любят так называемых одомашненных русских. Им важнее досадить нам всем поголовно, даже задевая тех наших коллаборационистов, которые готовы с ними сотрудничать.
Ну да, да. Ну, а Зеленский же призвал, он сказал, никого не выпускать. Пусть она там оппозиция, пусть она вот поднимет бучу там. Надо их как в банке, значит, там запереть. Зачем им выезжать? Пусть они там создают как бы...
Ну, это, конечно, колонну. Позиция слабого. Это неоправданная моральная и отвратительная позиция. Они бьют даже условно своих. Это печально, раз они дошли до такого состояния. Но, к сожалению, и наши успехи не настолько быстры, как мы бы хотели.
Вот о чем хотелось бы поговорить более подробно о Польше. Но еще со времен Крымской войны, если вспомнить план Пальмерстона, то он, конечно, когда он доложил кабинету британскому свой идеальный план войны, он включал в себя не только там отожжение Крыма или захват Севастополя, и даже не только придунайскую территорию, Бессарабию и прочее, но это была такая глобальная война и на севере, и на юге, даже в Тихом океане, кстати, и на Балтике. Но там был очень существенный момент. Была идея оторвать Россию от южных морей, ну и от северных. Если говорить о южном направлении и глобалистике британского кабинета, то идея какая была? Украину и Белоруссию передать кому? Ну, конечно, Польше, чтобы восстановить Речь Посполитую. Но вот эта вот идея Польши от моря до моря, она ведь была, просуществовала до сегодняшнего дня. Пилсудский очень активно, как вы помните, пропагандировал эту идею и очень надеялся, что и ослабленная гражданской войной советская Россия сдастся, пропустит их к морю. Ну, в общем, идея такая, до сих пор присутствующая в их геополитических мечтах. Вот если это действительно такая идея фикс у польской элиты, то можно ли ожидать соответствующие действия, я имею в виду просто уже захват отдельных территорий Украины?
Да, но они пока не понимают, как это можно сделать, не подпадая под как раз пресловутую пятую статью Атлантической хартии НАТО. То есть, как Польша может поучаствовать в конфликте, при этом та часть территории, которая будет занята Польшей, не будет подпадать под действие этой статьи. Они пока не придумали.
Статья, которая... Давайте
подразумевает втягивание всех остальных стран-членов НАТО в военный конфликт с Россией.
Но ведь может произойти другое. Может произойти просто аннексия. А не обязательно конфликт с Россией. Россия еще не дошла до туда, скажем так. Можно подобрать ту часть территории, может быть, даже вступив...
Через эту территорию идут поставки вооружения, да, и так далее. Она является законной военной целью для нашей специальной военной операции. Я полагаю, что она останется таковой же законной целью, если туда войдут польские войска. И что в этом случае?
То есть, тихой и мирной ползучей аннексии быть не может?
Нет.
Спасибо. Ну, а все-таки о политике Польши. Вот сейчас мы видим по нарастающей антагонизм, который нагнетают в Польше не только против русских, но и против белорусов. Кстати, недавно вышла очень интересная книга о действиях армии Краевой в Беларуси. Это малоизвестный в Западной Беларуси, малоизвестный аспект, как себя вели там поляки по отношению к иному белорусскому населению. Мы, может, потом как-то об этом тоже поговорим, потому что книжка впечатляет. Там большой массив документов. Это было просто, конечно, такой культурный геноцид. Это было навязывание унии, окатоличивание и всяческая дискриминация. И это та армия Краевая, которая, конечно, абсолютно героическая в глазах польских историков, официальной польской истории. Но у меня вот какой вопрос. Смотрите, Польша и Белоруссия. Вот по отношению к России мы уже почти все знаем. А что поляки могут предъявить белорусам, если могут предъявить в плане территориальном и не только?
Гродненская область, там живет некоторая часть польского населения. Есть целый ряд белорусских историков, которые работают на польскую доктрину историческую. Но взять того же, например, человека по фамилии Мельникау, то есть Мельников по-русски, и так далее. Есть люди, которые оправдывают приниженное, никчемное существование Западной Белоруссии в составе Речи Посполитой в межвоенный период. Но даже самые объективные историки, в общем, достаточно спокойно относящиеся к Польше и ее влиянию, отмечают, что и окатоличивание, и националистическая польская пропаганда, и попытка каким-то образом перелицевать белорусов, сделать так, чтобы они перестали быть русскими, все это было. И все это отмечается даже в сугубо научных статьях. Тихих, аккуратных, об этом мало говорится в широкой публичной сфере, но, тем не менее, это все отмечается. Польша межвоенная – это очень серьезное в плане ассимиляции и так далее государство, которое предпринимало чрезвычайные усилия для того, чтобы дерусифицировать своего восточной окраины.
Скажите, а в чем разница? Вот мы говорим о национализме в прибалтийских странах, да? Мы говорим о неонацизме в такой бандеровской форме на Украине. Польша, да, где этот тренд тоже очень ярко выражен, скажем так. А их, что их объединяет, что их отличает? Ну, только если можно так, не в плане научной статьи, так, а вот если можно коротко, есть ли отличия и что их объединяет?
Польша и Литва – это ресентимент, это попытка отыграться, попытка вспомнить о том, как они были все-таки великим двуединым государством. Ну, а Латвия и Эстония – это попытка заново состояться. Они полностью отрицают то, как они состоялись в советский период. Это, конечно, страшно и удивительно. Они реально вычеркивают огромный пласт своей истории. Ну, вот я вижу разделение в их позиции именно в этом. Одни пытаются поиграть в свои былые империи, а другие пытаются снова состояться искренне верю, что Вашингтон и Лондон их спасут. Как там, за граница нам поможет.
Меня вот удивило, я прочитал где-то о существовании, видимо, она уже не существует, совместной, по-моему, российско-латвийской исторической комиссии, вот что-то такое. Но да, когда я сталкиваюсь конкретно с людьми, которые представляют историческую науку, да и не только, журналисты, то ты понимаешь, что здесь точек совпадения-то очень мало. Ну, возьмем, например, их категорическое неприятие реальности того, что было накануне Второй мировой войны, накануне Отечественной войны. То есть, там в этих государствах были, по сути, профашистские организации. Вся оппозиция сидела, тюрьмы были забиты.
Профашистские, а фашистские организации?
Да, по профилю. Никакой демократии. Вот, говорит, вот Советский Союз пришел и, значит, вот нарушил принципы демократической жизни, вообще нанес ущерб такому органическому поступательному движению прибалтийских республик к зрелой демократии. Но это же ложь.
Конечно, нет. В Литве, одной из первых европейских стран, произошел фашистский переворот еще в 1926 году. В Латвии и Эстонии фашистские перевороты произошли в 1934 году. Были откровенно воздвигнуты лозунги «Латышская Латвия», «Эстония для эстонцев» и так далее. Конечно, это все обращало на себя внимание. Естественно, что значительная часть и неимущих титульных представителей, и абсолютное большинство национальных меньшинств в этих странах поддержали советский переход в 1940 году.
Потом, надо сказать, что вот такой махровый антисемитизм, который был присущ уже до, конечно, всех этих событий, и потом проявил себя, когда даже немцы были поражены, вынуждены были, кстати, издавать специальные директивы и приказы, сдерживая вот эту волну погромов, в которые попадали в основном евреи, да. Ну, и не только евреи, там и всем доставалось, кто попадал под руку, но они просто ужас наводили на самих немцев. Что...
Ну, немцы хотели упорядочить уничтожение, а эти делали все от души.
Стихийно. Ну, вот, Владимир Владимирович, такой принципиально важный вопрос. Насколько отплыли, скажем так, прибалтийские страны от всяких связей и порвали сознательно, не отплыли, а это неправильное, наверное, слово, а оборвали все экономические связи, сейчас обрывают культурные и прочее, прочее.
Да, это было сделано специально. Это делалось еще с 2004 года, когда они вступили в НАТО, Европейский Союз. Тем бизнесменам, которые имели контакты с Россией, имели совместный бизнес, приватно говорилось о том, что все вы это делаете на свой страх и риск, государство вас поддерживать не будет. Более того, через какое-то время государство вас вынудит остановить бизнес с Россией. Мне об этом рассказывали бизнесмены.
То есть, латвийские. Это было такое неприкрытое давление?
Да. И, в общем, к сожалению, на сегодняшний день абсолютное большинство этих связей порвано. И даже те связи, которые остались, они, в общем, можно сказать, не сможет их обрыв повлиять на двусторонние отношения. Это уже настолько остаточные связи, настолько ни на что не влияющие, что, к сожалению, мы можем сказать, что связи оборваны. Остались только родственные связи, остались только личные связи.
Тогда вопрос. Вот мы говорим об ответных мерах. Особенно это было в контексте Калининграда, что вот мы предпримем конкретные меры, накажем, ответим. А чем реально мы можем
ответить? Да, Армен Гарникович, у меня есть ответ на этот вопрос. Наверное, может быть, не стоило бы это обсуждать публично, но мне кажется, все-таки наше отечество должно знать те меры, которые мы можем предпринимать. Ну, например, составить список всех тех, кто голосовал за снос памятников на республиканском уровне, на муниципальном уровне, объявить их в розыск. Они ездят иногда в те страны, которые выдают в Россию. И если пару депутатов Сейма будут, наконец, выданы в Россию и будут здесь судимы, ну, посмотрим, как будет дальше развиваться событие.
Вопрос с Калининградом закрыт или все-таки...
Нет, он не закрыт. Это больная тема, которая, к сожалению, будет еще подниматься.
Сейчас какое состояние? С транзитами, конечно.
Сейчас основная часть поставок – это морские перевозки. Но пока сохраняется, есть железнодорожный транзит.
Ну, в ограниченном, да,
да,
режиме.
И воздушные, конечно, перевозки.
Спасибо, Владимир Владимирович Семендей. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы, историк, политолог, который отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо, успехов вам.
Спасибо
за вашей деятельности. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.